Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Есть ощущение, что к 93-му дню протеста в Хабаровске власти теряют над собой контроль. Здравствуйте, Дмитрий Низовцев.
Здравствуйте.
Дмитрий, репортер штаба Навального, который много времени проводил на этих протестах в Хабаровске. Все это время, как будто бы, знаете, вот как будто бы сглазили. Все время наблюдатели говорили, что как им разрешают вот так спокойно ходить? Как это им разрешают не вот безнаказанно кричать, показывать плакаты антипутинские? Почему их не бросают за решетку? Почему их не бьют? И, наконец-то, услышали этих наблюдателей. В субботу это случилось. Вы ждали, что это раньше произойдет?
Я, да, ждал, что это будет раньше. Еще важно, я хочу просто подчеркнуть, что я не только и был в Хабаровске, я и рос в Хабаровске, 30 лет своей жизни прожил там, поэтому, конечно, за всем этим слежу. И тоже у меня сразу были, часто меня спрашивали, когда это случится. Я этого ждал, что будет разгон, и удивлялся, где-то точка невозврата, и похоже, ну, где-то точка, после которой начнут жестить, после которой начнут бить, и она случилась, и я могу сказать, что это когда хабаровчане начали уже показывать, что они могут разбивать палатки. Вот, и похоже, что у властей был какой-то пунктик, они страшно этого боятся, и, ну, если были бы огнеметы, они применили бы огнеметы, они прям совсем, оказывается, отбитые на это дело, то есть не видят палатки, все, значит, надо теперь точно жестить,
то
ничего не бояться.
То есть действие, то есть для них вот палатка — это такой образ, это как баррикада.
Флэшбэк, я не знаю, или триггер, как это еще называется. Сразу ассоциация с Майданом, и они сразу боятся, они там представляют, вот сегодня они палатки, завтра они будут скакать на площади, послезавтра они пойдут там стрелять и все такое. Ну вот у них очень все это
быстро становится. То есть ходить, в отличие, вот скажем, отличие от Москвы, что ходить в Хабаровске можно, в Москве нельзя.
Да.
Держать плакаты в Хабаровске можно, в Москве нельзя. Это все еще было можно, но палатка — это уже баррикада, это уже символ войны, символ борьбы и, как вы сказали, Майдана. Все.
Да, это самое страшное слово.
На этом власть ломается. И мы сейчас увидим эти кадры, как она сломалась на этом. Но я все-таки хочу вас спросить. Поначалу, когда... Город онемел, когда увидел эти кадры. Просто онемели.
Да.
Вы знаете, люди плакали. Я знаю тоже ваших горожан нескольких. Они плакали. Вот я видела и
да,
кадры.
Да, я чуть не плакал. Да,
и вы чуть не плакали. Это было очень странно. Ну, все-таки, знаете, вот вы были готовы морально, тем не менее, невозможно к такому зрелищу подготовиться. И вот в этот момент, когда все это произошло, они не верили, что это свои. Появились слухи о том, что это 15-й регион, Осетия, что-то это чужие. Это не могли быть свои. И вдруг оказалось, что все-таки свои.
Да, это материализовались еще те слухи, которые были с июля, с августа, о том, что Хабаровск, да, привозят. Самый там занятный был слух, что из Китая даже привозят каких-то ОМОНовцев. А так говорили, что да, из соседних регионов. И люди были в каком-то ужасе. Ну да, это было страшно смотреть. Вот сейчас мы, когда посмотрим видео, еще несколько нюансов скажу по поводу того, что мы видели. Ну, такого я не ждал, такого я не видел.
Такого никто не ждал, но я, перед тем, как показать это видео, я хочу прочитать один текст уникальный. Значит, начнем с того, что я вот забегая вперед, скажу, что сегодня опрос мы проводили на улице. Почему? Я не видела его, но мне рассказала корреспондент одну вещь. Почему власть решила все-таки применить силу в Хабаровске? И она говорит, что мне тяжело было найти собеседников, потому что люди не знают, какой Хабаровск, что Хабаровск, какая сила, почему применили. Мы ничего этого не знаем. И по-прежнему сохраняется вокруг Хабаровска информационный вакуум. В отличие от Беларуси, о которой все-таки говорят на федеральный канал, это полное молчание, полное абсолютно. И вы знаете, я вот открыла сайт «Вестей». Это не сюжет, я обращаю ваше внимание, это просто... статья в интернете, в интернет-образе, в интернет-форме, на сайте «Вестей» российского телевидения, в которой написано следующее. В Хабаровске полицейские убрали палатки и аудиотехнику, установленные участниками акции, в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на площади Ленина. Как сообщили в субботу в администрации города, трансляция лозунгов доставляла неудобства жителям и гостям Хабаровска. За препятствие полицейским были задержаны 30 человек. Вот такое милое, совершенно очаровательное сказание, сказка, ну, власти, да, о земле сибирско-хабарской.
Они часто разменят эту карту, что протестующие мешают. Они, там была история, где женщина проехала поперек шествия во время шествия, и люди стали там ей просить отъехать, она начала хамить, они начали хамить ей в ответ. Тут там, даже плюнул на машину, потому что она реально вела себя достаточно развязно. И после этого, ну, во-первых, женщина писала там какие-то посты, и ее взяли на все местные телеканалы, дали ей там все рупоры, она там говорила, какие протестующие негодяи, как они мешают. Вот очень хотелось властям и прикормленным СМИ об этом рассказать, что вот есть такие люди, которые мешают протестующие, они с удовольствием этим воспользуются. Вы наверняка, уже мне так приятно, что все знают топонимику Хабаровска, рядом с площадью есть больница, и тоже очень старались власти показать, что этой больнице очень мешают протесты. Там было за муниципальный счет сделан огромный баннер: пожалуйста, не шумите, вы мешаете больным. А потом оказалось, что там мэр Кравчук лично все это делал, и там проплачивалось городские бюджеты в нарушение закона. И вот для властей это было важно показать. Но при этом сейчас, когда они разгоняют митинги, занятно, вот смотришь этот видео из Хабаровска, там же включают классическую музыку. И включают ее очень громко.
Это такое лебединое озеро по-хабаровски.
Да-да-да, и озеро по-хабаровски, и учитывая, что это Людвиг ван Бетховен, те, кто смотрели там «Заводной апельсин», могут вспомнить там фрагменты, кто-то, может, там, мне вспоминался фильм «Раскаяние» Абуладзе, где тоже там звучит классическая музыка и страшнейшие сцены. И вот одно за другим, но они врубают эту музыку на всю катушку, чтобы заглушать протестующих. Ну, вот было так лайтово, пробовали бороться с протестующим, когда поняли, что это не помогает, они стали гасить Границ. Людей ОМОНом, да.
Давайте мы посмотрим, как на самом деле вот в кадрах, они в благостном описании канала вот Вестей, сайта Вестей, там на каналах ничего этого вообще не было, а вот сайт описывает, как это мило, попросили убрать палатки, потом задержали. Посмотрим сюжет.
Это явно не хабаровчане, вы что делаете? Уберите свои руки отсюда!
Спустя 3 месяца бессрочных мирных выступлений в Хабаровске в поддержку экс-губернатора Фургала протестную акцию впервые разогнал ОМОН. В субботу 10 октября на площади Ленина в центре Хабаровска задержали несколько десятков человек. В ход пошли дубинки и электрошокеры, сообщали очевидцы. Некоторые протестующие госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и травмами челюсти, сломанными носами, гематомами.
Уйдите! Скорую вызывать надо! Автозаки привезли, посмотрите, вот он, Дегтярев ваш!
91 день в Хабаровске обходились без применения силы к протестующим. Субботняя акция была вполне уже традиционной. Правоохранительным органам не понравились 3 палатки на центральной площади в цветах флага Хабаровского края. Их установили протестующие. Полицейские потребовали убрать палатки. После отказа из здания администрации вышел ОМОН. Протестующие демонстративно разместили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности, заявили агентству «Интерфакс» в пресс-службе городской администрации. В ведомстве добавили, что активисты принесли к палаткам мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, цитирую, «доставляя большие неудобства прохожим и гостям города. Силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки». Конец цитаты. Методы убеждения горожане зафиксировали на многочисленных фото и видео.
Я сидела, видела в телефоне трансляцию, как все, что происходит, как вы женщина
лежит.
Это было в
записи, вы смотрели
какое?
Кино.
Да ладно! Наш выбор, наш
Наш 11 октября в воскресенье протесты продолжились. На центральной площади снова сотни хабаровчан. В этот раз без задержаний. Ранее полицейские против протестующих действовали точечно, задерживая и арестовывая лидеров мнений, вроде водителя так называемого фургаломобиля Ростислава Буряка или местного журналиста и блогера Алексея Романова. Но в большинстве своем полиция не вмешивалась в ход ежедневных протестных митингов и шествий. 12 октября суды в Хабаровске арестовали 9 участников субботней акции за нарушение закона о митингах, назначив от 5 до 25 суток ареста. Стало известно о серии уголовных дел в отношении протестующих. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, их подозревают либо обвиняют в применении насилия к представителю власти, а также в неоднократном нарушении закона о митингах, так называемой Дадинской статье. Правозащитники давно требуют отменить ее как антиконституционную, принятую для борьбы с политическими оппонентами.
Вообще, конечно, смотреть на это вот эта вот шеренга, на эти 3 маленькие палаточки, хорошенькие, да. Крошечные. Да. Это какой-то абсурдный, совершенно перевернутый мир. Скажите, Дмитрий, вы как прогнозируете, во-первых, как вы думаете, кто решал, кто давал эту отмашку? Это Москва сказала, что уже покажите им перцы или как-то там. Или это свои местные, или это Дегтярев сказал, что мне надоело. Как вы видите эту картинку?
Ну, хотя, как я конечно, себе это представляю, там, не знаю, в каких-то... Да. бункера, где ведутся переговоры. Мое ощущение, ну, я, кстати, написал на выходных, когда увидел это видео, там три нехороших слова про Дегтярева написал в своих соцсетях, и было огромное количество комментариев, где люди мне писали, это не Дегтярев, это Путин. Как будто бы, я не знаю, я написал, что Путин хороший. А вот, ну, я всем говорю, а ты сказал, что это не Путин? И еще там была часть комментаторов, которые сказали, говорят, это тоже мне новости. Говорю, я сказал, что это новости, это так было понятно, просто напоминаю. Мне кажется, Дегтярев, когда его отправили в Хабаровск, он спросил, а что мне делать с протестующими, я это так вижу. И ему реально сказали, ну, там, ходить можно, вот пусть они там по своими колоннами ходят по площади, там по бульварам, но если они будут устраивать вот действительно тот самый Майдан, тогда уже, да, тогда выпускай ОМОН, тогда уже жести и все что угодно, и там у тебя все что угодно есть. Но при этом у него, кстати, помимо вот такого кнута, ему еще дают пряники и очень сильно его пиарят, конечно, на региональном уровне, и пытаются ему искусственно накручивать рейтинг, вот, и я представляю, как когда ему же стало казаться, что с рейтингом у него все отлично, как ему пришлось нажать на эту кнопку, и он был, ну, я думаю, что он не рад, но не потому, что ему было жалко людей, а потому, что он начал так выстраивать свой имидж такого добродушного миляги и симпатяги, как ему кажется, но этот имидж во многом нарушен. Вот. Что будет дальше? Будут снова протесты.
Ну, он пообещал горожанам, что он вообще приехал с миссией перенести столицу от чуть ли не от Путина в Хабаровск из Москвы через 20 лет. Это будет столица Российской Федерации.
Знаете, да.
Или это ЛДПРовские хохмы?
Это, во-первых, да, ЛДПРовские шутки, во-вторых, ну, тоже. Ну, как будто вот человек работает так, садясь в самолет или выходя из самолета, спрашивает у каких-то консультантов, а что у вас здесь любят? И ему там говорят, не знаю, там у нас любят Утес, главная хабаровская достопримечательность, у нас комплекс столицы, потому что столицу Дальнего Востока перенесли из Хабаровского Владивостока по просьбе Трутнева и отомстили таким образом за избрание Фургала, и там, я не знаю, там хоккей с мячом любят Хабаровский, и Дегтярев в одном из своих интервью сказал, я договорился, хабаровский клуб станет чемпионом страны, все будет хорошо, и там вот он действует нам по одному, он там старается посещать какие-то места, он старается там в спорте помочь, и он старается вот там, говорит, столицу мы дадим обязательно, ну вот он так вот отрабатывает, ну очень топорно.
Вы прогнозируете одним словом, что по-прежнему власть будет разрешать Хабаровску то, чего не позволяется ни одному русскому городу, то есть ходить в любое удобное время для людей с плакатами, в любое время, когда они договорятся, их не будут трогать до тех пор, пока власть не увидит, что эти люди попытаются обосноваться на этих улицах и протест сделать бессрочным 24/7. Так?
Отчасти. То есть я вижу, для власти вот есть два таких сигнала, когда можно применять силу. Первое – это палатки, а второе – малочисленность. То есть когда они верят, что людей очень много, они выстраиваются в струнку, отдают честь, они там проходите, зайдите. Когда мы снимали репортажи, были там пик протестов в июле, мы там подходили к полицейским. Ну, в Москве так они сразу там на все вопросы отвечают, там все через пресс-службу. Хотя даже с полицейским удавалось поговорить, потому что людей было много, нас было тоже там много, журналистов. И они так это побаиваясь, такие там, да-да-да, очень вежливо отвечали. Как только людей становится меньше, становится злее, а когда останутся какие-то мелкие вот группки, тогда они уже будут добивать. Интересно, что вот они боятся Украины как огня, но их ничему не учат, да, там ситуация 2014 года, когда Янукович такой, о, сколько там людей осталось, немножко, давайте зачистим их с Майдана, и там, и все будет хорошо. Это его подвело, как известно, потому что людей стало еще больше выходить, а у нас, ну, хабаровские власти ничему жизнь не учат. Они думают, если людей мало, так надо их окончательно и добить, чтобы им было неповадно. Я думаю, что это напрасно, и как раз хабаровчане
это
озлобятся.
Как раз их жизни учат, что вот маленькими группами в Москве отлично справляются, засунули их, остальные молчат.
Да.
Они думают, московский сценарий будет работать и ждут, когда количество протестующих по соотношению горожанам приблизится к московскому.
Что
я
такое?
Думаю, что примерно так. Мы вернемся еще к хабаровскому опросу, а я познакомлю вас с другим гостем нашей программы. С нами Ольга Хвоин из Минска. Ольга, здравствуйте. Ольга представляет информационный отдел Белорусской ассоциации журналистов. Ольга, но у вас же тоже есть сегодня новость на эту тему. Ваш заместитель начальника вашего МВД, милиции, заявил, что белорусская милиция будет применять боевое оружие для подавления протестов. Протесты, сместившиеся в преимущество в Минск, заявил этот человек по имени Геннадий Казакевич, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудникам внутренних дел и военнослужащих внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. В вашей стране применение силы началось сразу. Никто не ждал, когда они там пар выпустят, 90 дней будут ходить. Угу. Сразу. Жесткач этот, извините за выражение, начался сразу. Теперь грозят боевым оружием. А вы с чем вы связываете вот это вот сегодняшнее нервное обещание?
Ну, я думаю, в связи с тем, что власти не понимают, как им вообще усмирить улицу, которая живет своей жизнью, и протесты, которые собираются каждые выходные, постоянно говорят о том, что протест затухает, но протесты проходят каждые выходные, несмотря на погодные условия, на дождь, на холод, не знаю, на наступление глубокой осени. Сегодня, например, в прошлый понедельник выходили в Минске и также пытались выйти в областных центрах, в Гродно, в частности, сегодня пожилые люди, пенсионеры, то есть люди в возрасте, которые всегда считались как раз-таки таким устойчивым сегментом избирателей Лукашенко. Поэтому я думаю, что ожидание властей, что люди походят, побродят, попротестуют, и все это рассосется само собой. Это просто этого не происходит, и очевидно, власти применяют различные методы и попытки каких-то имитации диалогов и разгоны. То есть это все не прекращалось, разгоны до сих пор. Например, в эти выходные тоже было очень брутально, все людей избивали, просто налетали, избивали. И по данным правозащитников было задержано больше 400 человек, большинство из них в Минске. То есть, это просто часть, я думаю, устрашения. И ничего нового, в общем-то, мы не услышали. Потому что применением силы, какими-то такими радикальными попытками устрашения и давления, власти, в общем-то, все лето балуются, так сказать. Да. То есть обещали, ведь еще перед выборами Караев обращался, гуляло видеообращение к силовикам о том, что мы вас поддержим, и вы должны исполнять свою работу, которая гражданским населением просчитывалась, как гарантии как раз-таки каких-то, гарантии того, что приказы, которые они будут исполнять, будут оценены властью. Вот.
Понятно. То есть вы связываете очередные обещания ужесточения с тем, что раздражает продолжающийся протест. Вообще, я должна сказать довольно жуткую вещь, что мы сегодня в эфир ждали двоих гостей из Белоруссии, которые из Белоруссии, поправляюсь сразу, Беларусь нужно говорить, чтобы люди не обижались, там мы привыкли говорить Белоруссия, но обижаются, надо говорить Беларусь. И мы ждали двоих гостей, которые были в наших эфирах, замечательные люди, один из Минска, фамилию уже не буду называть из страха, чтобы у них не было дополнительных неприятностей. Один из Минска, одна из Бреста. И наш координатор звонит сегодня одному и другой, которые это наши гости по белорусской тематике, эксперты. Один сидит в тюрьме сейчас и объявил голодовку, другая в СИЗО. И ей стало плохо, вызвали скорую, и сейчас она, ее телефон не отвечает. То есть мы уже как минимум лишились двоих экспертов, которые у нас были на предыдущих эфирах по этой теме. Давайте все-таки мы посмотрим опрос московских прохожих. Почему, как они думают, те, которые вообще знают о том, что существует Хабаровск, там решили применить силу?
Почему к протестующим в Хабаровске решили применить силу?
Я вообще об этом не думала ни одного раза, даже не слышала.
Я думаю, это применили для того, чтобы людей немножко подуспокоить, потому что в других странах беспорядки разные происходят. И для того, чтобы люди не бунтовали и ничего такого не наделали, а просто занимались своими делами и ничего не поднимался шорох, решили применить силу. В принципе, как это обычно происходит. По новостям же особо-то это не показывают. Правильно я говорю? Вот. И то, что силовики там сейчас на людей кидаются, тоже не говорят.
Им нужно просто сейчас, наверное, показать, что вы этим ничего не добились, и нет дальше смысла рыпаться. Вот. То есть, иным образом, власть показывает безрезультативность таких митингов. Это говорит, наверное, о том, что люди не умеют слушать. Вот, а это очень важно, мне кажется, для власти.
Ну, это все политические игры. Я не знаю, как комментировать их.
Да, я не знал об этом. Я уже неделю в командировке, и как-то я не смотрю вот эти вот все приборы, из которых нас пугают.
Ну, я думаю, что были, наверное, на то причины. Просто так применять бы не стали правоохранители, вы понимаете. Это лишний раз возбуждать людей, вряд ли стали.
Не знаю, я не интересуюсь такими вопросами.
Ну, дали понять, что они назад отступать не будут, видимо, так. Ну, я думаю, что, да, властям просто надоело смотреть на то, что люди митингуют. Как бы они стоят, и как бы от них никакого действия не происходит, и от властей то же самое. То есть они ни на какие уступки не идут.
Я, честно, вообще не знаю, о чем речь.
Я слышала, что там есть протесты, но про силовую акцию в эту субботу просто... Не знаю никаких деталей.
Я не знаю, почему именно, но такое ощущение, что ребята надеялись, что сейчас уже другой новостной фон, это не получит особенно освещение, от этого все устали. То есть у меня каждый раз ощущение, что сначала идет повторение одних и тех же новостных поводов, чтобы просто люди меньше стали обращать внимание. И потом, когда уже те, кто управляют этим, видят, что внимание действительно снижается, что количество репостов, лайков, комментариев уменьшается, можно уже начинать более активные действия и все это сворачивать.
А вот хороший он предложил, на самом деле, третий вариант для того вопроса, который мы сейчас с вами изучаем.
Мне кажется, да. Мне гораздо больше печалило множество людей, которые вообще не в курсе и не следят.
Много.
Мужчины, которые сказали, что я в командировке, поэтому ни зачем не сижу, это прискорбно.
Понимаете, я вот все хочу вот пытаюсь обращать всеобщее внимание, когда вы говорите, что интернет, он в командировке, он в интернет не заглядывал. Интернет тоже весь забит пропагандистским продуктом телевизионным. Очень забит, очень плотно, в котором этого просто нет. И человек, что он интернет смотрит, что телевизор, этого просто нет. Вот редкие. На самом деле, для того, чтобы вот эти протесты, вот это избиение, эти страшные кадры выловить, нужно быть подписан на хабаровские каналы отдельные.
Да, либо там быть на фанатом медиазоны какой-то и Медузы, на канал «Штаб Навального». Да, действительно, не все в курсе. Журналисты,
просто.
Которые в Хабаровске там говоришь, там я аккредитован в медиазоне, они говорят, это что? Вот, мне кажется, что это нереально. Ну, так вот, да, два мира, два Шапира, к сожалению.
К сожалению, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Может быть, вы нам позвоните, те, кто все-таки слышал об этих протестах, и объясните, с чем связан этот всплеск, нервный выплеск хабаровских властей на протестующих. И мы сейчас поговорим об этом хабаровском, белорусском, снова перейдем в Беларусь, потому что параллельно происходят вот эти силовые события в этих двух, в одной в стране и в городе. И в субботу случилась неожиданная попытка переговоров Александра Лукашенко не с Координационным советом, а с советом, заседающим в СИЗО, с советом политзаключенных. Это очень странная история, но давайте сюжет мы посмотрим об этом.
В минувшую субботу, 10 октября, Александр Лукашенко провел встречу с политзаключенными в следственном изоляторе КГБ. На встрече присутствовало 12 человек. Среди них были кандидат в президенты Виктор Бабарико, члены Координационного совета и политтехнолог Виталий Шкляров, а также Сергей Тихановский. Встреча длилась 4,5 часа. По сообщению провластных телеграм-каналов, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне.
Я подумал о том, что вы всегда из упреку ваших сторонников, что самое радикальное предложение по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире.
После встречи, по словам адвоката Виталия Шклярова, политзаключенных повезли в баню, где они якобы смогли пообщаться между собой без свидетелей. 11 октября в воскресенье из СИЗО выпустили директора фирмы «Пандадок» Дмитрия Рабцевича, арестованного по обвинению в хищении бюджетных средств, и члена инициативной группы Виктора Бабарико. Еще одним итогом встречи стал телефонный разговор Сергея Тихановского со своей женой Светланой. Они не общались уже 4 месяца. Все это время Сергей Тихановский находился в СИЗО.
Да я думаю, что нормально все будет.
Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать?
Нет.
Нет.
Ряд экспертов считает, что Лукашенко ослабил свою позицию, пойдя на переговоры, поскольку раньше отрицал возможность диалога. Другие считают, что изменение поведения Александра Лукашенко связано с давлением Москвы или белорусских элит. По их мнению, на встрече экс-президент предлагал заключенным сделку, по которой они призывают своих сторонников прекратить протесты и выходят на свободу. В своем телеграм-канале Светлана Тихановская высказала свое мнение о субботней встрече.
Сегодняшнее событие – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен был освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это только для того, чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов.
В воскресенье 11 октября прошел уже традиционный марш гордости, в ходе которого полиция произвела около 600 задержаний, пускала в ход водометы и резиновые пули. По разным оценкам, на протест вышло от нескольких десятков до сотни тысяч людей.
Я сначала у гражданина Российской Федерации, у Дмитрия, спрошу, с чем он связывает проведение, как ему кажется, с чем связывает он проведение таких переговоров, прочитав вам две реакции. Одна абсолютно одобряющая. Это одобряющая реакция Дмитрия Пескова. Он сказал, что в Кремле приветствуют контакты президента Беларуси Александра Лукашенко с оппозицией. Любые контакты мы приветствуем, мы за диалог, сказал Дмитрий Песков, очень одобряя. Но почему-то вот страны ЕС не видят это вот сегодняшнее сообщение у президента Беларуси стремление к диалогу с политическими оппонентами, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И мы не видим никакого желания. И пояснил, что по этой причине Лукашенко, как ожидается, попадет в следующий список лиц, все-таки попадет в список лиц, по которым будет, на которых будут распространяться санкции Евросоюза. Этот, значит, одобряет, а этот говорит, ерунда, все это. А вы что говорите?
Ну, я думаю, что, во-первых, Дмитрий Песков врет, как известно, да, когда у него губы шевелятся, и ничему они совсем не рады в Кремле, и ну, им это кажется каким-то диким демаршем, когда глава государства встречается с оппозиционерами. Здесь, да, и, там, он встретился с Бабарико, но предположим, что это там Тихановский, да, там считают, там, Навальный, но встреча с Бабарико, я не знаю, там встреча там, с Геннадием Гудковым там, или с кем, с Михаилом Световым или с кем бы еще там встретился Путин, да никогда такого не будет, это не 2012 год, когда там Медведев, не знаю, мог встречаться с кем-нибудь. А почему он это сделал? Ну вот сегодня вышла колонка на репаблике Олега Кашина, и он там написал, что какое-то время назад, да, было заметно, что Лукашенко тяготеет к Путину, и он встречается с ним в Сочи, он общается, он встречался с губернаторами даже российскими, и ему казалось, что вот он сейчас мы там с Россией подружимся, и все люди разойдутся, и все кончится хорошо. Говорили даже, что он часть суверенитета хочет отдать, или весь суверенитет белорусский. А может быть, он это и сделал, но ничего не произошло, да, ничего не изменилось. А поэтому он решил, что ну давайте пойду на перекор Москве. Москва говорит, не встречаясь с оппозиционерами, я встречусь, и
вот
посмотрим.
Так вот вы
да, мне кажется, он показывает такую фигу России, действует каким-то своим путем. Вот, может быть, нам назло, может, кому-то еще назло. Но точно могу сказать, что я не ожидал, кстати, от Лукашенко. Я был очень удивлен. Я помню тот момент, где я увидел про эту встречу с Бабарико. Ну, знаете, когда там что-то такое топовое происходит, ты помнишь то место, где это случилось. Я помню то место, где я в телефоне увидел, что они встретились. И у меня было ощущение, что ну, мы думаем, что протесты Белоруссии сходят на нет, а у Лукашенко какое-то другое представление. Поэтому он думает, надо так это хотя бы
уладить. С нами на связи Антон Гашинский. Антон, здравствуйте. Антон.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Антон, адвокат сразу нескольких политзаключенных, которые сидели за этим столом. Антон, мы читали ваши слова о том, что вы со ссылкой на Виталия Шклярова рассказали, что он баню попросил хотя бы. Что еще? Правда ли, что они единогласным голосованием решили не выносить ни единой детали с этого мероприятия?
Да, на самом деле это так. Еще перед началом встречи было предложение, ну, вернее, даже вопрос всем присутствующим, либо это все проводится формально, официально, по протоколу, либо это останется за закрытыми дверями. И все однозначно заявили о том, что согласны на то, чтобы был откровенный диалог и остался за закрытыми дверями.
Как бы вы сформулировали суть этого диалога и как его результаты могут сказаться на судьбах ваших подопечных? О двух судьбах мы уже знаем, но тем не менее сначала вы об этом скажите.
Ну, Как мы с вами знаем, диалог происходил около 5 часов. Диалог строился из нескольких частей. Первая часть – это стороны высказали свои мнения и в том числе претензии по поводу позиций друг друга, поведению, действий. После того, как были высказаны позиции, стороны поспорили между собой. Причем это было очень хорошо, это было нужно для того, чтобы каждая из сторон увидела мотивацию действий другой стороны. После того, как они высказались, начался поиск каких-то компромиссов, поиск каких-то точек соприкосновения для того, чтобы диалог продолжался в будущем. И в конце встречи эти точки были найдены. Это конституционная реформа, это протесты, которые сейчас происходят в Беларуси, и будущее Беларуси как государства и как нации.
А что значит точка соприкосновения, протесты? Как они могут найти точку соприкосновения на протестах? Что это может быть за точка? Если одни считают, что протесты, как Тихановский, их нужно продолжать, а уж, наверное, Александру Григорьевичу это никак не может понравиться, продолжение протестов.
Ну, к сожалению, Виталий Шкляров не пояснил подробно об этом и сказал, что когда выйдет, очень подробно все расскажет.
То есть это будет можно уже, то есть это табу можно нарушить после освобождения каждому из них, так?
Я думаю, что после освобождения диалог продолжится в каком-то новом формате, будет проходить, будут сформированы уже предложения от каждой из сторон, и по результатам этих предложений будет опять собран, опять соберется этот круглый стол, только я надеюсь, не в СИЗО КГБ, а уже на свободе.
Антон, у вас двое ваших подопечных вышли на свободу после этого диалога, после этого круглого стола. Как вы это объясняете, почему эти двое?
Ну, мнение Виталия по данному поводу, за столом собраны не совсем представители оппозиции, скорее собраны люди с противоположными взглядами на действия и события, которые происходят в стране. Также собраны представители разных слоев населения, в том числе вот представители IT-структуры, и он не один там был, их там несколько присутствовало. Это представители банковского сектора, бизнеса, оппозиционные лидеры, юристы и политтехнологи.
Да, я поняла, только я не поняла, почему вот этих двоих выпустили? Почему? Почему?
Их выпустили, как Виталий пояснил, в знак доброй воли. И фактически как сигналы к дальнейшим действиям. Тому, чтобы в последующем остальных тоже выпустили.
Это же надо прямо, вы знаете, Антон, но ассоциации прямые с заложниками, да, ведутся переговоры с захватившими людей, и они по одному начинают выпускать. Я, во-первых, хочу вас действительно поздравить с тем, что вышел ваш подопечный Юрий Воскресенский. Я хочу напомнить нашей аудитории его довольно жуткую историю. Этот человек работал в координационном штабе Бабарика, кандидата Бабарика. Потом его непонятно совершенно схватили, по совершенно до сих пор, по-моему, ему самому непонятной причине. Кому-то он передал какие-то деньги за что-то. Просто схватили очень жестоко, жесточайшим образом, там дома, устроив разгром, напугав домашних и так далее. Жена не могла с ним связаться. И после этого на белорусских государственных каналах вышла очень странная запись. Этого человека не могли узнать даже его друзья. Я, и Антон, конечно, ее видел, но я вам напомню, как он выглядел в августе, этот человек. Давайте посмотрим.
12 августа 2020 года. Осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях, Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки в темную. Я бы хотел призвать наших граждан и прежде всего молодежь, прежде всего несовершенную летнюю молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур.
Вот этот человек, непонятно под воздействием чего находящийся, вот таким он был в половине августа, в середине августа, проходит полтора месяца, и мы снова видим Юрия Воскресенского на экране, в эфире государственных белорусских каналов. Он сидит в тюрьме, его вытаскивают в студию и начинают вести с ним разговоры. Вот давайте посмотрим на него, он немножко, он лучше уже выглядит, он уже как бы яснее соображает, у него уже не такой затуманенный взгляд. И вот он говорит вот такие ясные вещи на белорусском телевидении. Посмотрите, пожалуйста, 4 октября.
Мы должны понять, что никто власть не отдаст. Она избрана, результаты утверждены, руководитель страны вступил в должность. Давайте разговаривать с руководителем, который сейчас является главой государства. Давайте составим с такой же энергией свои предложения, иначе у нас может не оказаться ни власти и ни страны.
И еще через 4 дня этот человек дает интервью местному их Гордону, он просто немножко похож, Маркову, журналисту, не могу это слово употребить, по фамилии, ведущему по фамилии Марков. И я бы советовала каждому посмотреть этот час, это даже вот не полениться и посмотреть этот час, во что он говорит.
Местный Александр Гордон или Дмитрий Гордон?
Местный Дмитрий Гордон. Угу. Ну, немножко есть какое-то сходство. Угу. Ну, конечно, абсолютно это разные два психотипа идеологически, но немножко внешне похож. И ему буквально говорят, вот вам не нравились государственные белорусские каналы, а что вы теперь думаете? Я в тюрьме смотрел их, они объективно показывают, 2 месяца смотрел картину. Ему говорят, вы согласны, вот вы жалеете, что участвовали в мятеже? Ну, конечно, меня оболванили там спецслужбы, я не знал. То есть человек кается и призывает вот к диалогу с властями, кается и призывает. И журналисты это не смущает, что он под следствием. Супруга Юрия Воскресенского, извините, что я, Антон, вы все это знаете, но наши слушатели не знают. Супруга Юрия Воскресенского, которую спрашивают, что с ним, что он несет, что он говорит, как это может быть. Она говорит, у него гипертензия 2-й степени, аневризма головного мозга, серьезные офтальмологические заболевания, на его глазах негативно сказывается отсутствие дневного света, у него деформирован позвоночник, стерты межпозвоночные диски, дома периодически случались такие состояния, когда отнимались ноги. Это исключительно больной человек, с которым можно делать все, что угодно. И я теперь, Антон, спрашиваю, и она не знала, Антон, я правильно понимаю, что и адвокаты не знали, что его будут использовать вот в этой телевизионной продукции? В создании.
Но от той встречи, которая произошла в СИЗО КГБ, не знал никто до самого последнего момента, пока всех не завели в одну общую комнату.
Нет, я имею в виду интервью, которое давал до этой встречи, 2 интервью он давал белорусским, это узник вот этой тюрьмы, давал, его вывозили и как-то с ним разговаривали белорусские каналы. Адвокаты знали о том, что его возят разговаривать на публику? Это с их санкций делалось?
Я не думаю, что защитники знали о том, что это происходило.
Да, и супруга говорит то же самое, что они не знали. Пожалуйста, Дмитрий.
Извините, Дмитрий Низовцев, журналист из России, тоже был в Беларуси. Кстати, пользуясь случаем, я и журналист, и хабаровчанин. Огромное вам спасибо. Я знаю, что на белорусских протестах упоминают протесты в Хабаровске, и наоборот, в Хабаровске передают большие громкие приветы Беларуси. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что там во время 5-часового разговора были споры между сторонами. Это были вот спор между теми представителями, которые в СИЗО, и Лукашенко, или они спорили как-то между собой, эти собравшиеся люди? Не очень понял.
Это было высказывание мнений каждого из присутствующих. И это мнение было обращено к главе государства, к Александру Григорьевичу Лукашенко.
Было, да, споров,
но, насколько я поняла, правильно, Антон, я поняла, что между собой они смогли без посторонних ушей поговорить в бане. То есть их привезли в баню без надсмотрщиков, и они там поговорили между собой уже.
Да, действительно, у них такая возможность была свободно, без контроля, пообщаться между собой хорошей свободной обстановке и почувствовать себя людьми хотя бы на небольшой промежуток времени.
Антон, если поверить вашему прогнозу, мы очень будем рады ему поверить, что их будут потихонечку выпускать. С чем вы связываете, такую, ну, в общем, уж на этом фоне, который мы видим, да, добрую волю, вот это вот гудвилл, это, как вы это объясняете, эту такую опцию, возможность?
Я думаю, что это закономерность, которая должна была произойти, возможно, это должно было произойти раньше, и тогда не было бы тех последствий на улице, которые происходят сейчас.
А как думаете, Бабарико они способны выпустить? Или они будут размениваться так по мелочи? Ну, извините, что человека называю мелочью. Вот, способны они таким козырем воспользоваться, как выход Бабарико или Тихановского, в конце концов? Или это нереально пока по нынешним
временам? Или их будут по крупности, мелкости выпускать? То есть, да, как матрешку. Сначала помельче, помельче, потом самых вот солидных фигур выпустят.
К сожалению, я не могу предположить и сказать, как это будет происходить, потому что какое-то политическое решение по данному вопросу уже имеется, и то, как это будет происходить, уже определено. Но, к сожалению, нам с вами об этом неизвестно, и мы можем только наблюдать по тому, как это будет.
А скажите, пожалуйста, Антон, извините, что мы вас задерживаем, последний вопрос задаю. Скажите, пожалуйста, а для Запада, который готовится включать Александра Лукашенко в санкционный список, вот выпускание по очереди всех этих оппонентов будет означать, будет символизировать диалог, которого они требуют от него, ждут от него?
Ну, я считаю, что диалог уже начался, и это очень хорошо. А дальше это шаги навстречу друг другу. Если шаги будут, тогда эта встреча произойдет, и тогда будет достигнут какой-то компромисс. Если шагов не будет, то стороны останутся на своих же позициях, и это может привести к глобальной катастрофе в нашей стране.
Антон, а вот я совсем последний вопрос задаю. А шаги навстречу друг другу, они могут быть прорисованные для тех, кого еще не освободили, так, как их прорисовали для Юрия Воскресенского? Вы выходите и призываете уйти с улиц, разговаривать с властью и признать, что эта власть никуда не уйдет. Видимо, так?
Я не готов это комментировать и не могу сказать, какие это будут шаги.
Спасибо. Мы не знаем, какие это будут. Спасибо за участие в нашем эфире. Ольга, и теперь я к вам обращаюсь, конечно. Пожалуйста, расскажите, как вы восприняли, вот вы лично и ваши коллеги восприняли всю эту историю с посещения СИЗО КГБ, тюрьмы КГБ Александром Лукашенко, его общение, его контакты. Что вы подумали об этом?
Что я подумала об этом? Ну, это не диалог, конечно. Диалог — это когда люди в равных условиях, они заключенный, узник, и приходит тот, кто их посадил. Это, ну, это нельзя назвать диалогом. И я, конечно, могу быть менее осторожна в выражениях, чем адвокат, потому что меня лицензии не лишат. Но, ну, вообще это, ну, сама эта ситуация, она, ну, она ужасна. Она хороша тем, что эти люди спустя долгое время смогли друг друга наконец-то увидеть. И потом, ну, если это все правда, то поговорить друг с другом. А насколько это мог быть диалог, то, ну, это смешно. Я думаю, что все понимают о том, что, ну, стоит, наверное, все это время стоит вопрос их свободы, и сохранности их здоровья, и жизни, и, ну, и так далее. Ну, совершенно здесь не равные силы, не равные условия для разговора. И поэтому, ну, я надеюсь, конечно, что люди выйдут, но мы видим, на каких условиях людей выпускают. И, в общем-то, вот эта методика заставлять человека говорить, делать публичное признание, она используется не один день, очень давно, и используется в самых разных масштабах. То есть если мы отмотаем время на 10 лет назад, то ряд политических деятелей тоже сделали подобное заявление утром 20-го, в ночь на 20 декабря после выборов. И это, в общем-то, можно сказать, подпортил очень сильно им экспертную и политическую карьеру, потому что для публичного человека подобное заявление, ну, это все-таки лежат в моральной плоскости, в плоскости силы личности, и то, что людей принуждают это делать, это, конечно, говорит о том, что ну, власть стремится разрушить своих оппонентов, разрушить их образ. Вот. И ну, вообще о том, что этот метод используется ну, просто ну, доходил до абсурда, когда ребята, молодые люди, что-то сделали. У нас есть памятник городовому около Министерства внутренних дел. И ребята, то ли плакат, я уже забыла, что там было, сделали какую-то акцию с этим памятником. И их заставили публично извиняться на камеру и говорить, что они раскаиваются в содеянном. И сейчас таких признаний просто миллион. Людей заставляют, ну и понятно, что к ним уже никто серьезно не относится, ну это смешно, вот выбивать показания какие-то, признания, оправдания, и ну понятно, что никто не поверит, ну, разумный человек не поверит в то, что тот, кто был совершенно с другой идеей, другими ценностями в голове, что он будет, что на самом деле на совершенно искренне изменил свое мировоззрение на диаметрально противоположное, и сейчас говорит, что он ошибался, и не надо было выходить на улицы, там не надо было голосовать за оппонентов и так далее. Поэтому вот, ну, это, ну, мне жаль этих людей, и я надеюсь, что они выйдут. Вот.
Да.
Ой. Но на каких условиях?
Конечно. Вы знаете, вот я хочу даже и тоже к Дмитрию, как гражданину России, опять я второй раз вас так называю, обратиться, потому что у нас вот, все-таки граждане разных государств. Да. И обратить этот вопрос. Вы знаете, вот почему на меня такое тяжелейшее впечатление производит интервью этого Юрия Воскресенского? Тяжелейшее. Я просто вот шла в эфир, ну, в очень тяжелом состоянии. Даже ни избиение в Хабаровске так не действует, ни в Минске, как эти интервью этого человека. Потому что мы от этого на самом деле в России, от этого пока здесь нет. Здесь это такой 37-й год, вот это такое затасканное вообще выражение, 37-й год, затасканное. Но он настолько воплоти, и мы действительно, мы привыкли, бросают в тюрьмы, отправляют на 4 года, как Удальцова. Но мы не видели сломанных людей, правда, я не могу вспомнить сломанных, которые выходили бы, там, Навальный, который вышел бы и сказал: что-то я вот передумал, вообще-то я по-другому стал к этому, на это смотреть. Как-то я подумал, зря я был так вот с Путиным-то чрезмерно жесток. Надо было помягче. Я такого не могу вспомнить с оппозиции. Вы вспоминаете?
Вы можете вспомнить. Вы же тоже гражданин России.
Конечно.
Вот, я говорю, что сколько у нас регионов сейчас в России? 84-85, по-моему, да?
Так.
Ну, в 84-х это, допустим, 85. В 84-х регионах это неприемлемо. Но есть один регион России, где это приемлемо, и это нормально. И человек извиняется на камеру, и человек говорит: дорогой Рамзан Ахматович, простите меня, что я так поступил, я был неправ.
Да, но это как бы, вот видите, к сожалению, это как бы все время не считается. Считается. Вот да, это как бы мы
считается,
уже
что
давно
считает, а не Россия,
считается,
да,
что у них свой мир, свое государство, а здесь вот это пока еще невозможно представить.
Да, и это, ну, извините, как Лукашенко называет в интернете больной ублюдок. Вот, он долго, кажется, искал какие-то модели поведения и пытался у кого-то перенять, там, может действовать как эти, может действовать как эти, может быть, там провести встречи с оппозицией, как это делал Медведев там в каком-то году, или там ранний Путин, который встречался там с Шевчуком и с большим количеством людей, правда, они-то не сидели, а просто сидели за столом. Но в итоге, хотя или не хотя, он перенял модель поведения Рамзана Кадырова. Может, специально он это сделал, потому что ему кажется, ну вот эта вот модель, она эффективна, да, и он ее перенял, и он думает, наверное, что, ну, смотрите, а хорошо в Чечне получается, давайте я попробую.
Оля, а вот я хочу вас спросить вашу версию. Мы с вами уже правильно обсудили, что адвокат должен вытаскивать людей, и он должен говорить, вообще-то людям даже и советовать вести себя так, чтобы им выйти из тюрьмы. Вам не кажется, что все эти 5 часов были посвящены диалогу тому, что Лукашенко уговаривал их отозвать людей с улиц, а они говорили о том, что это невозможно? Вам не кажется, что он хотел сделать из них, из всех Юрия Воскресенко? Воскресенских, но они не все так больны, как он, и не всех их можно сломать. И пока таким образом мы не очень дождемся процесса освобождения один за другим этих людей.
Ну, я, конечно, не могу знать, о чем и как они говорили, но я сомневаюсь, что это была милая беседа. Ну, я просто не представляю, как может быть милая беседа, мирный, прекрасный диалог с человеком, когда по одну сторону сидят люди, умные, образованные люди, а по другую сторону сидит тот, кто, ну, тот, кто их отправил в тюрьму. Ну, это просто... ну, понятно, что, скорее всего, конечно, Лукашенко хотел бы, и, возможно, они об этом действительно говорили, чтобы людей с улиц отозвали. Потому что я думаю, что и этот... и эта встреча, скорее всего, была результатом многодневных протестов, результат деятельности гражданского общества Беларуси, общества в целом и правозащитников Беларуси. Потому что события, которые происходят, они происходят 2 месяца. Это просто такой ускоренный курс по построению гражданского общества, и общество наше, оно стало, оно изменилось, оно круто изменилось, оно совсем не то, каким было до этого. Это, конечно, удивительно. Но я обратила бы еще внимание на такой момент. Смотрите, в изоляторе сейчас находится также известный белорусский политик, оппозиционный Николай Статкевич и Павел Северинец. И это люди из другой когорты политиков. Они Николай Статкевич вообще принципиальный уличный борец, если можно так сказать. Может, это мне не очень нравится, но это человек с очень сильным внутренним стержнем, который много лет противостоит Лукашенко. И обратите внимание, что их не было на встрече, потому что, например, с ними о возможности выступить с какими-то призывами к обществу, с призывами отменить протесты, сесть за какой-то условный стол переговоров, просто невозможно. Это не те люди, и поэтому, возможно, действительно, это была попытка уговорить. Мы можем только догадываться, потому что
Оля, это очень интересно то, что вы сказали. То есть не исключено, что их отфильтровали по принципу твердости, мягкости, то есть просто радикальных, самых радикальных не позвали, потому что бесполезно.
Ну да, я думаю, что если рассматривать гипотетически, в контексте, могут ли эти люди отозвать протест, и обратиться к гражданам Беларуси, чтобы они сменили свое поведение, то понятно, что звать туда Северинца и Статкевича, и Афнагеля, например, это совершенно бесполезно, бессмысленно и так далее. Поэтому
послать могут просто.
Николай Статкевич воспитанный человек, поэтому не знаю насчет послать, но понятно, что отказать в подобном.
Понятно. Спасибо, Оль. Я вот теперь хотела бы Дмитрия попросить дать совет Европейскому Союзу. У них 2 лагеря. Который считает, что нужны санкции личные против Лукашенко. Второй лагерь считает, что с ним же нужно все еще пытаться разговаривать. Потому что если он там окажется один в этой консервной банке, запертый со всех сторон, то будет плохо людям, еще хуже.
Но для меня в новости про санкции, что Евросоюз собирается принять, я удивился, что их еще нет.
Конечно. Потому что есть 2 лагеря.
Потому что есть 2 лагеря умеренных и каких-то более активных. Конечно, там никакого диалога с Лукашенко быть не может. И мне кажется, это преступление само по себе вести какие-то переговоры, и приятно, что в лагере каких-то радикалов, есть европейских радикалов, кажется, спортивной федерации, которые говорят, что никакого не может быть взаимодействия с Белоруссией, спортивной федерацией, пока она не выступает против Лукашенко, конечно, там на не таком высоком уровне, как правительственном, но, тем не менее, уже есть выражение, что давайте блокировать всех официальных лиц Белоруссии, подвергать их санкциям, и чтобы это что-то изменило. Вести переговоры с террористами нельзя и ни в коем случае не нужно, мне ни в коем случае уступать.
У нас секунды, чтобы Ольга сказала, в каком она лагере. Ольга, вы за то, чтобы ему включили его в список? Как вы считаете, это было бы полезно?
Да,
за то, чтобы...
Да, это, конечно, Ну, это символический жест.
Это, но такой но жест очень нужен. Важный, эффективный, были... эффективный, важный жест. Спасибо большое всем участникам за этот грустный эфир. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.